Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трайчешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Почему вдова заключенного не верит в самоубийство погибшего в калининградском следственном изоляторе мужа?
У него очень сильно были разбиты руки, ноги. И уже раны гноились. Судья первым делом, когда зашла туда, она увидела Сашино состояние. Говорит, что с вами случилось.
Как в ярославской колонии воспитывают заключенного Евгения Макарова после вмешательства в его дело страсбургских судей?
Они пришли за ним, вывели его, отвели вниз в подвал, раздели догола, положили на стол, держали руки-ноги, избивали по ягодицам.
Кто в итоге несет ответственность после жалоб осужденных на условия содержания и пытки?
Следователь, судья, прокурор, врачи, они все живут неподалеку, они все друг друга знают. Эта система как у кумовства, они друг друга зависят. Понятно, какие у них будут слаженные действия, если нужно там, за них себя сдать.
В Ярославской области отбывает наказание Евгений Макаров, пожалуй, единственный в России осужденный, в отношении которого дважды в течение одного года Европейский суд по правам человека применял экстренные защитные меры. Кто такой Евгений Макаров и почему его отношения с системой Федеральной службы исполнения наказаний с такой регулярностью привлекают внимание Европейского суда?
Это было показательное выступление маски-шоу, так называемое, да, когда спецназ УФСИНовский, он отрабатывает различные приемы, там, да, различные ситуации на осужденных. Избита была фактически вся колония.
Это произошло в апреле 2017 года в Ярославской колонии номер 1. Из всех заключенных пожаловались на избиение только трое – Руслан Вахапов, Иван Непомнящих и Евгений Макаров. Руслан и Иван отказывались нарушать внутренний распорядок, бежать из камеры в комнату досмотра.
Такой коридор делают, куда встают вот так вот люди в масках с дубинками, ну, в полном обмундировании, да, и звучит команда, чтобы они бегом бежали из камеры, а это противоречит у нас законодательству, правилам внутреннего распорядка. Если ты не бежишь, а просто идешь, тебя дубинками начинают бить, там, по спине, по ногам куда-то попадаешь, ты доходишь до конца, тебя возвращают назад, чтобы ты бежал.
Тогда же, в апреле, Евгения Макарова избили на плацу на глазах у других заключенных. Адвокат предполагает, что таким образом сотрудники колонии хотели вызвать бунт. Но Макаров не подал никаких сигналов, чтобы за него не заступились.
Прошло, пока мы приехали, где-то порядка 2 или 3 дней, да, с момента избиения. И они мне сказали, что медицинская помощь вообще никакая не оказывается. И более того, их всех бросили в камеры ШИЗО. Это штрафной изолятор, да. Я поняла, что тут нам без Европейского суда, к сожалению, не обойтись. Почему? Потому что пока я напишу сообщение о преступлении, пока его примут к рассмотрению, пока будет проверка, следы все сойдут, неизвестно, что с ребятами будет.
Практически на следующий день Европейский суд применил правило 39, обязал Россию обеспечить безопасность заключенных и провести их медицинский осмотр. Начальника колонии уволили, но в возбуждении уголовного дела Ярославский суд отказал, а через несколько месяцев Евгения Макарова избили снова.
Вот пока они были на прогулке, сотрудники устраивали обысковые мероприятия, но по камерам. И Жени не было. Он приходит, у него, он говорит, у меня Библия такая толстая, мне мама передавала, говорит, и у него вот в Библии лежало письмо от матери. И он говорит, я захожу в камеру, Библия как бы там лежит где-то на кровати или на тумбочке, не помню, а письмо валяется на полу и натоптанное.
Макаров не видел маму 1.5 года. Из-за того, что его постоянно помещали в штрафной изолятор, ему были запрещены свидания с родственниками. Увидев письмо на полу, он нагрубил сотрудникам колонии. Вечером его отвели в подвал.
Раздели догола, положили на стол, держали руки-ноги, избивали по ягодицам, по ногам, полотенце на лицо положили, лили воду, но это утопление называется, пытка утопления.
После этого Евгений едва мог ходить. Адвокат Ирина Бирюкова снова подала жалобу в суд в Страсбурге.
Почему я обратилась в Европейский суд? Он говорит, меня кинули в камеру ШИЗО, не в больницу никуда. Пришел доктор, на меня посмотрел, говорит, ну ты же понимаешь, что я особо сделать ничего не могу.
В отношении Макарова вновь применили правило 39. Медицинскую помощь ему оказали. Но несмотря на защиту Европейского суда, на внимание общественности к заключенному, Евгения сбили и в третий раз. В соседней колонии номер 8, куда его перевели в помещение камерного типа за постоянные жалобы.
У меня единственное объяснение – это профнепригодность катастрофических масштабов всего управления Всиновского местного. Если управление не может донести начальникам колонии, что бить нельзя, зачем оно тогда нужно? А что же тогда происходит с людьми, у которых нет такой поддержки, какую мы оказываем, да, которые не могут заявить по тем или иным причинам, не могут отправить жалобы или пишут жалобы, но они не доходят, их там вообще, что ли, убивают?
Евгений Макаров был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. Должен выйти на свободу осенью 2018 года.
К концу 2017 года тюремное население России составляло почти 606 тысяч человек. Но несмотря на то, что число заключенных медленно, но все-таки сокращается, по словам правозащитников, количество жалоб на нарушение прав спецконтингента в российских колониях и тюрьмах остается почти неизменным. О защите прав заключенных говорим с Евой Меркачевой и Ильей Мищенко.
Ева Меркачева. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Входит в состав рабочей группы при Государственной Думе Российской Федерации по защите прав заключенных. Обозреватель газеты «Московский комсомолец». Илья Мищенко, руководитель проекта «Территория пыток». Депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве.
За последнее время, последний год, к нам поступает все больше и больше сообщений о пытках, насилии в тюрьмах и об ответных мерах жестких администрации в тех случаях, когда осужденные пытаются защищать свои права. Мы имеем сейчас дело с таким явлением, как обратная статьи, заложенный донос, так называемый, за дезорганизацию работы учреждения. У нас таких вот случаев, значит, два человека в Карелии есть, Кировская область. Там уже люди получили фактически сроки за это.
Вот. Подождите, здесь важно пояснить. То есть речь идет о том, что в отношении кого-то из заключенных были применены ненадлежащие способы воздействия, там, может, пытки, побои. Он об этом заявляет, в том числе там, прокурору, например, во время проверки. А потом против этого же человека возбуждает уголовное дело за ложный донос.
Что... Да.
Факты
да.
Не подтвердились проверкой, или, пожалуйста, вот вы теперь отвечаете по закону.
Да, именно так. Причем вот те случаи, которые мы имеем в Карелии, это те люди, которые год назад не побоялись, вот в связи с историей прогремевшего Эльдара Дадина, который сидел в карельской ИК-7, заявить тоже о том, что с ними это происходило. И так по цепочке один зэк знал там по крикам, как зовут другого, которого избивают, и так далее. И так адвокаты их находили, делали адвокатские опросы. И сразу же с первых же дней, тогда декабря 2016 года, администрация стала противодействовать тому, чтобы эта информация выходила за пределы колонии. Вот в октябре, например, наш адвокат ездил в колонию, заснял человека, Кобы Шургая его зовут, он осужденный, у которого неправильно срослись ребра после страшных избиений. Официальные ответы различных органов, что он когда-то был хореографом, и вот это связано с большими нагрузками. Вот. И против него как раз уголовное дело по 306 статье за так называемый ложный донос. И мне кажется, важно этих людей поддержать, несмотря на то, что они совершили преступление, их никто к пыткам не приговаривал. И важно их здесь помочь. Они сами проявили смелость, значит, им нужна наша поддержка.
А то есть, если верить вашим словам, в колониях все становится только хуже с точки зрения защиты прав заключенных. Ну, во всяком случае, в некоторых колониях.
Да, в некоторых. Мы столкнулись всего... кажется, с одним случаем предполагаемого улучшения условий в Мордовской женской колонии. Вот недавно ездил адвокат, и там вроде как улучшилась картина. Те вот женщины-заключенные, которые были, с которыми работал наш адвокат, они по-другому даже выглядят, у них какие-то, может быть, перспективы, кажется. И к ним гуманнее стало относиться руководство. Не знаю, надолго ли это продлится, но это позитивный пример. А в остальном это море негатива из разных регионов.
На мой взгляд, ситуация кардинально поменялась. И вот то, что происходит, если такие факты есть, о которых Илья говорит, это скорее все-таки точечно и да, в каких-то конкретных местах. И вина...
Так называемых пыточных колониях, которые
вот
до сих пор
может
остаются.
Быть, да. Вот на самом деле было бы хорошо все-таки составить четко вот такую карту тех вот конкретных учреждений, где такое, если и практикуется. И нужно ее просто действительно показать и по этой карте поработать всем вместе, правозащитникам и сотрудникам ФСИН, потому что все-таки, вот правда, даже если мы берем московские СИЗО, я не помню за этот год ни одного случая, чтобы в московских СИЗО кого-то избили, чтобы мы выезжали именно по такой жалобе. Мы обычно начинаем работать с человеком избитым именно в ИВС, либо же в момент задержания. Вот это большая проблема, с которой, мне кажется, нужно сейчас срочно бороться и что-то делать. В СИЗО же мы пытаемся настаивать на том, чтобы, в принципе, не брали, не принимали человека, у которого есть следы пыток, следы каких-то там, не знаю, синяков и чего-то прочего. И они, если даже принимают, то стараются это обязательно фиксировать. Я помню, вот было много, на самом деле, случаев, когда мы приезжали в разные следственные изоляторы Москвы, в том числе Матросскую, Тишину, Бутырку. Человек показывал нам свои синяки и раны, и тут же говорил, что вот ему выдали справку на руки в момент, когда его поместили в СИЗО, что все эти травмы были зафиксированы. Но что происходит потом? Когда изолятор сам обращается в Следственный комитет, например, или в МВД, в конкретный отдел, сотрудники которого задерживали, с просьбой разобраться, с просьбой провести проверку. Это настолько формально. Я не помню ни одного случая, когда по результатам этой проверки кто-то из сотрудников был наказан за то, что применил силу. Обычно...
Хотя бы в административном порядке.
Хотя бы вообще, я не помню ни одного такого факта, хотя случаи были очень серьезные. У нас там есть парень, которому едва ли не переломали весь позвоночник. Он с трудом ходил. Есть парень, еще у которого нога в страшных травмах. Он на нее не наступает. Там уже сделали несколько операций. Сами тюремные медики вывозили его в гражданские больницы. Однако никто из сотрудников оперчасти, которая его задерживала, не просто не привлекался. Насколько я знаю, там следователь хоть дело и возбудил, но их буквально исключительно опросили. И все закончилось тем, что вроде как в рамках закона, любимое их слово, вот эта фраза, в рамках закона происходило задержание. Он сопротивлялся, валят на это. И вот человек стал инвалидом.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон.
Они меня забрали все. Чего они боятся?
Елизавете Закамской 24 года, и она уже вдова. Ее муж Александр погиб в калининградском СИЗО номер 1. Как утверждают сотрудники УФСБ, молодой человек повесился в день рождения своей жены. Лиза отказывается в это верить.
Сашенька писал в тетрадке мне письмо. Он вспоминал наши моменты какие-то. Постоянно писал о том, что когда он оттуда освободится, мы каждый наш день проживем заново. Как только я окажусь рядом с тобой, повторим наше путешествие обязательно. Саша мама больная, мой день рождения. Столько доказательств того, что он это не мог сделать сам. И когда я ездила к следователю, мне не предоставляют ни видео, ничего.
Закамского задержали за 5 дней до его смерти. Молодого человека обвиняли в сбыте наркотических средств. На допросе Александр вину отрицал и утверждал, что сотрудники УФСБ дубинками, ногами и электрошокером выбивали из него липовое признание.
В суде я уже увидела Сашу. Все эти синяки, они уже проявились. У него очень сильно были разбиты руки, ноги, и уже раны гноились. Я его спросила, кто это делал. Его конвоировали 2 человека. Это оперуполномоченный, который был у нас на обыске, и еще один его сотрудник. Судья первым делом, когда зашла туда, она увидела Сашино состояние. Говорит, что с вами случилось?
На суде Закамский еще раз заявил об избиениях. Хотя, по его словам, оперативники угрожали ему смертью, если о пытках кто-нибудь узнает. Через 3 дня Елизавета снова увидела мужа. Уже в морге.
Я когда туда зашла, я обратила внимание на его шею. Был порез где-то шириной около 3 миллиметров, может быть, 4 миллиметров. И очень идеально ровный на шее, в области КДК. Потом уже после вскрытия я приехала, до меня просто дошло, что это нужно срочно фотографировать все. Ему очень сильно зашили шею, чтобы не было видно никаких следов.
Здесь очень много следов, которые остаются на теле жертвы, которые остаются на месте преступления. Поэтому отыскание и собирание их впоследствии объективно будет воспринято при проведении расследования. С другой стороны, вопрос больше в том, нацелено ли следствие на объективное собирание доказательств.
По словам Лизы, после того, как она опубликовала историю о произошедшем в интернете, ей стали писать и звонить люди. Они рассказывают, как их тоже избивали в СИЗО.
общественный резонанс, установление того, что факты такие имели место, это без сомнения повлияет на расследование, может привлечь огромное внимание. Данная информация, полученная от иных лиц, может говорить о том, что в отношении каких-то неких определенных сил уже есть информация о том, что они совершали неправомерные действия ранее. Аналогия закона запрещена, но, однако, можно установить, что это лицо может быть причастно к совершению данного преступления.
Сейчас Следственный комитет по Калининградской области ведет проверку гибели Александра Закамского. Если она подтвердит версию суицида, Елизавета собирается обжаловать решение и добиваться расследования от высших инстанций.
Человек, который находится в заключении и начинает последовательно отстаивать свои права и может каким-то образом привлечь к себе внимание, в итоге может добиться того, чтобы его оставили, наконец, в покое и перестали, наконец, его права нарушать. Это вот одна версия развития событий. Другая версия, и это очень часто можно слышать от правозащитников, особенно если речь идет о каком-то человеке, простите за такую фразу по отношению к гражданину, не представляющим общественного интереса, ну, обычный, никому неизвестный. И если он начинает, как говорят, качать свои права, напротив, начинается еще больший прессинг. Бить не будут, но будут делать максимум, чтобы его существование становилось невыносимым, не говоря уже о жалобах. Жалобщиков, насколько я понимаю, тоже очень не любят. И ни в колониях, ни в изоляторах. Вот с вашей точки зрения, какой вариант развития событий наиболее вероятен?
Я думаю, что здесь будут играть человеческие факторы и личность, например, начальника колонии, там, и личность каких-то конкретных сотрудников, которые там курируют, да, обстановку. Приведу пример конкретный. Попал в колонию помощник депутата Государственной Думы от ЛДПР. Он первым делом начал, значит, там мониторить, что правильно, что неправильно. Его потрясло то, что есть там у них киоск, магазинчик тюремный, то, что там на некоторые товары либо нет совсем цен, либо эти цены меняются, либо они больше там в несколько раз, он все это записывал, стал звонить мне и, значит, перечислять все эти нарушения. Позвонила, я там записала, что и как, вот. А потом, через какое-то время, значит, он уже передает через адвоката, что прослушали его этот разговор со мной, вот, поместили его в ШИЗО. Именно вот из-за того, что так все произошло. Это стало опять-таки известно, тут же его из ШИЗО выпустили. Поэтому заключенных, в принципе, возможность есть. Как на это прореагирует власть? Неумная власть, в первую очередь, обязательно в ШИЗО поместит. Умная попробует там поговорить и исправить. Количество умных сотрудников и начальников изоляторов, и непосредственно колонии и тюрем у нас, я бы сказала, невелико.
Как раз территория пыток в том числе этим занимается. И вы добиваетесь возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников колоний и того, чтобы туда приезжали проверки, и там и региональные, и, может быть, даже из Москвы. И чем это все заканчивается, как правило?
Это заканчивается, значит, смотрите, система защищается тем, что она, во-первых, отвечает, что ничего не было. Мы знаем, что, допустим, начальник Карельской ИК-7 Сергей Косиев, который стал знаменитым печально на пытках Эльдара Дадина и других заключенных, он до сих пор состоит в системе ФСИН в той же колонии, он вертится, отвечает за свои подписи на письма и так далее. Но при этом, там, где приезжают адвокаты, там, где становится известно, напрямую бить перестают. Да, условия остаются там тяжелыми, да, там их всех прессуют, говорят, откажись от адвоката, угрожают.
Дают какую-то испорченную посуду.
Да. Они не сдают своих, не возбуждают никаких дел, зачастую огрызаются вот в обратку, что называется, с помощью статей за ложный донос, за дезорганизацию, но при этом, видимо, у них там внутри идет команда «так вы не бейте», а тут сейчас приедут и увидят эти все синяки, избиения и так далее. Вот. Но при этом все старые травмы остаются, адвокаты вынуждены бесконечно туда ехать, обжаловать очередные отказы, вот в частности, у нас там в колонии ИК-1 Карельская, адвокат ездит и там добивается медицинских документов. Еще там ЛИУ-4 есть такое лечебно-исправительное учреждение. Тоже там суды идут. Просто за то, чтобы получить доступ к медкартам. Адвокат считает, что там могут быть документальные следы, описаны некоторые избиения. Так или иначе, можно это засечь. Частично вот он сумел одну там медкарту получить. И мы видим, там, что там маркером заштриховано много вещей. То есть там следы чисток у этих медкарт были. То есть явно вот эти вот вещи системы, таким образом вы фальсифицируете документы.
Мы должны всегда поэтому думать о мотивации. Вы знаете, когда огромное количество жалоб было, это было при Реймере, на пытки, издевательства, когда я там видела даже заключенных избитых, я все равно задавала себе вопросом, мотивация, почему, за что бить? Ну, тех, которые изначально садисты, да, они такие попадают в систему, но мало. Но бить ради того, чтобы бить, ну, правда, поверьте, смысла в этом особого нет. Соответственно, должна быть мотивация. Когда был Реймер, была целая система, которая мотивировала к пыткам и к избиениям. Почему? Тогда государство выделяло на ФСИН очень мало денег на тюремную систему. А требовало руководство ФСИН, чтобы все колонии СИЗО были в ужасающем состоянии, чтобы их ремонтировали.
Или ради вымогательства.
Да, ради того, чтобы они давали деньги, и ради того, чтобы они ремонтировали за свой счет все эти учреждения. Начальники получали погоны, когда приезжала проверка, потому что посмотрите, какое теперь у нас СИЗО, какая колония красивая, покрашен забор за счет средств благотворителей и все прочее. Там была целая схема, в ней все участвовали, все понятно. Сейчас мотивация какая бить? Ее особо нет. Сейчас там, если и происходит, то какие-то
операции... Страшение, порядок?
Ну вот опять-таки зачем? Если заключенный соблюдает правила распорядка, да, если он там ничего не нарушает, вот он отбывает срок, ходит на работу, если там есть работа.
А может он жалуется куда-нибудь, успокоиться не может? Может он все пишет жалобы в какой-нибудь ЕСПЧ?
На суд. Это никак не относится к тюремной системе. Он может жаловаться на то, что у него был неправомерный приговор, хоть куда угодно. ФСИН это совершенно никак не касается, и они обычно такие жалобы пересылают, все в порядке. Соответственно, мотивация все-таки нужна.
Если верить заключенному, как раз сотрудники ФСИН очень часто вовлекаются в этот спор между осужденным и государством, судебной властью, и не хотят, чтобы он дальше продолжал свою активность, и препятствуют, в том числе до сих пор очень многие адвокаты говорят, что очень сложно, практически невозможно без помощи адвоката отправить из колонии официальное письмо, например, в Европейский суд по правам человека. Они просто не уходят оттуда.
Что касается документов, с этим надо разбираться. И вот помню, первое, что мы сделали в московском СИЗО, мы потребовали, чтобы когда человек арестовывает, он сначала находится на карантине, в карантинной камере, где ничего, собственно, нет. Там лист, ручку и бумагу, чтобы ему сразу же выдавали, предлагали, и чтобы ему давали образцы написания вот жалоб на избрание меры пресечения. То есть то, что он успел бы сделать в 10 дней. Если он не подает такую жалобу, будто мера пресечения не будет, собственно, изменена, у него шансов никаких не остается. Это все делается в таком порядке. Вы поймите, что все сотрудники, они, конечно же, инертны, аморфны, они получают очень немного, и у них большая нагрузка. И самим задаваться целью, поскорее отправить в ЕСПЧ жалобу, чтобы заключенный не пропустил срок, у них такого абсолютно нет. Более того, наверное, есть какой-то менталитет свойственный, там, такой достаточно серьезный
сидишь,
часть народа.
Надо.
Сиди, да, вот это вот и все.
Европейский суд по правам человека назвал структурной проблемой существующую в России практику досудебного содержания под стражей граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Страсбургские судьи считают, что в России людей неоправданно часто лишают свободы до вынесения обвинительного приговора суда, а досудебные аресты отличаются чрезмерной продолжительностью. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, гласит 22-я статья Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Суд решил, он ведь решает, он вот смотрит все обстоятельства дела, правильно? Факты там, это, свидетели опрашивает, выносит решение. Ну уж раз он решил, значит, человек, который совершил какой-то поступок, достоин этого.
Имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Я считаю, что у нас это все соблюдается.
Ну, не знаю, как это работает, вам скажу честно. Я так далека от судебных этих решений.
Задерживают, может, и задерживают до 48 часов. Можно задержать человека по тем или иным причинам.
Если кого-то, вот, скажем так, поймали за руку, это все-таки их сажают и без суда в начальном сроке.
Не нарушай. Живи по закону.
Государственные службы довольно часто препятствуют самовыражению, даже взять те же митинги.
Не знаю, я на митинги никогда не хожу и не пойду. Потому что я знаю, что если чего вдруг, я отхвачу там от полиции.
Как мы все знаем, все были повязаны, многие участники.
Сейчас 500, что ли, арестовали. автобусами грузили их туда, в полицию.
Ну, их же тоже можно понять, полицейских. Им говоришь людям, нет ни единого митинга. Плохо, не нарушая закон. Они нет, идут.
Ну, если они нарушают общественный порядок, а что с ними делать?
Люди, которые попали в эту систему, продолжают испытывать довольно серьезные проблемы, когда речь идет о необходимости получения специализированной медицинской помощи. Сначала попрошу Илью рассказать о том, как обстоят дела с этим в колониях, если человека не переводят в лечебное учреждение, и насколько сложно или легко пройти необходимое освидетельствование человека, который уже находится в колонии, но не должен там находиться просто по состоянию здоровья.
У человека часто тяжелые заболевания, да, но во всякие формальные перечни, например, они не входят. Или врача с нужным оборудованием, с нужной квалификацией, специализацией, например, нету.
То есть не то чтобы в колонии, но и вообще в этом регионе.
Да. Например, вот у нас есть заключенный Зайцев в Карелии, которого хорошо бы перевести вообще в другой регион. Но формально Карелия не относится там вот для его заболевания, по крайней мере, к регионам, там, приравненным к крайнему северу. И так ему отвечают формально, что никуда вы не денетесь. А зачастую для заключенных это очень важная возможность, если у них там пыточная колония или конфликтная, чтобы их перевели в другой регион. А тут никуда не деться. Вообще это закрытая система. Мы мало, если в СИЗО, там, в крупных городах, мы, там, ОНК может пройти, да, адвокат, это проще доехать. Те же колонии вот в Карелии, то есть там нужно в конце концов доезжать на такси, туда никакой транспорт не доходит. Во многом это говорит о том, какая мотивация у сотрудников СИН. Это выстраиваемая такая вот иерархия. Особенно это правильно, конечно, в мужских колониях. То есть сотрудники, ну, представьте, взрослые мужики на краю какой-то Карелии, им никуда уже не деться, образование у них невысокое. Им остается только вымещать свою доминантность на заключенных. Вот. И есть, мы забываем еще о прослойке так называемых активистов. Это тех, кто выделенные заключенные. И зачастую именно их руками происходят избиения, пытки, угрозы. Потому что, когда сотрудников колонии не так много, они каждодневными вещами, да, и грязной работой могут сами не заниматься. А это делают другие заключенные, вплоть до убийств.
Да. А что касается оказания медицинской помощи и возможностей получения такой помощи?
У нас в стране вообще медицинское обслуживание на низком уровне находится. А в колонии каждая вот эта вот вещь, чтобы там заказать лекарство, там, чтобы приехал врач, не просто зашел, там, дал таблетку и все, или градусник поставил, а реальное обследование. Это каждая вот мелкая вещь превращается в отдельную процедуру. Ну, о какой медицине мы говорим, если люди находятся в ШИЗО ПКТ, где холодно, где на дневное время пристегивается кровать, где фактически человек не может стоять. Но там уже забываешь о том, что у него какое-нибудь там хроническое заболевание печени. Ему там лишь бы просто не умереть, не загнуться.
Ева, а что происходит в московских следственных изоляторах? Раньше каждый год практически одну-две, а то и больше историй приносили члены общественно-наблюдательных комиссий из изоляторов о новом заключенном, который лежачий, и вот он в изоляторе. Или у него там уже терминальная стадия рака, и вот он в изоляторе. Или еще какие-то вопиющие случаи. Что...
И прошедший год он тоже забиловал такими случаями. Стоит только вспомнить Мамаева, инвалида, который вообще не может передвигаться, был на коляске, и нам пришлось приложить все усилия, если бы, не знаю, мне кажется, общество не поднялось, его бы так и не освободили, потому что формально у него нет конкретного заболевания, которое есть в перечне, препятствующих содержанию под стражей. А судья, прокурор, когда видели его на суде, вообще посчитали, что вот его состояние, оно не мешает ему находиться в СИЗО. Хотя, когда его туда привезли, все сказали, у нас нет ни санитаров, мы не знаем, что делать вообще с таким больным, у которого ничего не шевелится, извиняюсь. Потом был случай, когда у нас заключенный был в коме, находился долгое время. За это время много раз просили, сами даже тюремные медики изменить ему меру пресечения. Ему не изменили. Он так и умер в коме. Но у меня здесь тоже вопрос не к медикам тюремным, а к судье, к следователю и прокурору, которые все это допускали, на их глазах происходили. Я вам еще даже пример приведу. Один из последних, связанных с действительно интересной фигурой, с громким делом, Алексея Улюкаева. Он был на домашнем домашнем аресте перед тем, как его арестовали. И он, по его словам, несколько раз просил судью, чтобы ему разрешили сходить к стоматологу. Судья ему этого не разрешала делать. Как только его арестовали, он оказался в СИЗО, на второй день его отвели к стоматологу, к бесплатному стоматологу. Ну, чтобы вы понимали. То есть тут есть такие и в общем, позитивные, казалось бы, изменения. Плюс я могу рассказать историю про кардиопоезда, которые сейчас пустили в московском регионе. Операции проводят для заключенных на сердце сам Лео Бакерия, либо его помощники. Причем даже вольные люди для того, чтобы получить такую операцию, должны стоять в очереди, там, не знаю, годами, месяцами. И это, возможно, будет платно. Здесь же это сделать бесплатно.
Но это благотворительность.
Нет, это исключительно такой проект ФСИНа. Я понимаю, что это может звучать как популизм, да, как, вот, как какие-то новации, да, которые не характеризуют там в целом проблему. Тем не менее, вот это происходит, и мы это наблюдаем, и это здорово. Но есть ряд проблем, которые нужно решать срочно и просто экстренно. Это первое. Нужно изменить список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Нужно разрешить проход гражданских медиков в СИЗО без разрешения следователя. У нас было куча случаев, когда нет такого узкого специалиста, какого-то там невролога, там действительно там большого эксперта в какой-то там части неврологии. А, однако для того, чтобы он туда прошел, нужно было разрешение следователя. Тот сказал, что это приравнивается к свиданиям, я не разрешаю. И этим манипулировал. В итоге он добивался от заключенного каких-то признательных показаний, чтобы тот пошел на сделку, иначе вот он не организовывал вот такую встречу с врачом. Ну и таких вещей очень много. Мы понимаем, что невозможно оказать полноценную медицинскую помощь в изоляторе там, людям с тяжелыми заболеваниями, которые лежачие. Ну никак. У нас не предусмотрены санитары там. И обычно, если человек лежачий оказывается в СИЗО, даже в колонии, то ухаживают за ним кто? Другие заключенные. Вот это вот
которые вообще не обязаны это делать.
Абсолютно.
По большому счету.
И чаще всего они это и не делают. Либо делают за какие-то там подачки, либо там за пачки сигарет. Ну, начинается какое-то, может быть, даже вымогательство. Но масса-масса проблем вокруг этого возникает. Поэтому главное, что нужно сделать, чтобы люди больные в принципе не попадали в СИЗО. И это элементарно.
Да, это вопрос как раз не к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, к сожалению, к судам. А с другой стороны, есть претензии и к самим тюремным врачам, которые могут раз и за разу, если речь идет о следственных изоляторах, выдавать справки
есть
о сопровождении
лично
заключенного, да, о том, что они могут находиться.
Они находятся в зависимости фактически. Вот эта система, ну, можно в целом ее назвать кумовство. Да? В Москве, ну, может быть, я вам скажу, что это тоже есть, но это крупный город на виду.
Сразу называется, да, на каждого такого врача я составила, честно говоря, столько отчетов, вот, и потом этих врачей даже выслали в другие там регионы. Хотя тоже, наверное, неправильно.
Вот.
Нехорошо, чтобы в других регионах.
Да, представьте себе, в регионе, да, отдаленная местность, да, маленький городок, да, при нем колония. Ну, понятно, что следователь, судья, прокурор, врачи, они все живут неподалеку, они все друг друга знают. Это система как бы кумовства, они друг друга зависят. И тем самым понятно, какие у них будут слаженные действия, если нужно там себя, что называется, самих себя сдать, что кого-то там избили. Что будет писать врач, что будет следователь говорить. И тот же самый следователь, которому заключенный напишет, что его избивали, он же будет возбуждать дело за ложный донос. Это, кстати, насколько я знаю, не приветствуется международной практикой, когда один и тот же следователь и рассматривает заявление, да, от человека, что вот его избивали, были пытки заключенного. И этот же следователь ведет дело против этого человека за ложный донос.
Ну, вот, например, самые лучшие тюрьмы в мире, тюрьмы в Норвегии. Да, богатые, сытые, гуманные, но у них есть самое главное, они нацелены на ресоциализацию, на то, чтобы вернуть человека в общество. Все программы, в основном все программы построены на то, чтобы человек исправился. И вообще его преступление рассматривается как брак в работе общества. Не доглядели, товарищи, упустили. В Дании, тоже очень благополучной стране, у них главный упор в тюрьме делается на соблюдение индивидуальных особенностей, на уважение этих особенностей, особенно религиозных, национальных особенностей. Отсюда очень строгие требования, например, к халялю или к кошерной пище и к самым разным индивидуальностям человека, потому что предполагается, что, конечно же, человека лишают свободы, но не лишают индивидуальности. Во французских тюрьмах царит нечто, я бы назвала бы это панибратством. охранникам, сотрудникам тюрьмы не приходит в голову унижение человеческого достоинства, но приходит в голову другое. Они склонны скорее дружить с осужденными и заключенными, нежели отнять у них телефон, а ударить об этом, конечно, никому в голову не приходит. В Германии очень строгие тюрьмы, там речь не может идти о дружеских отношениях. И, пожалуй, эта система наиболее близкая к нам. Тоже очень старые тюрьмы с очень старыми проблемами, с очень старой инфраструктурой. Ну и, собственно, портрет преступника такой очень узнаваемый. Здесь, пожалуй, главная черта – логика. Логика и строгое следование закону. Строгое, действительно строгое. Здесь не мимимишечная французская тюрьма. Но это работает. Но везде, абсолютно везде, и в Германии, и во Франции, и где только не, везде самым главным на первое место в области прав человека выходит общественный контроль. Во Франции больше, чем 1200 организаций НКО аккредитованы при тюрьмах и имеют право постоянного доступа к заключенным и проверки состояния собственных прав. Можно пожаловаться куда угодно, можно попросить общественную организацию, я не знаю, там, привести какое-нибудь животное, собаку или кошку с тем, чтобы погладить, получить какое-то общение с живым существом, да вплоть до этого. Не говоря уже о том, что, безусловно, любые препятствия в обращении в прокуратуру, в суд или уж тем более побои немедленно будут зафиксированы.
Отдельную функцию вроде как должно было выполнять ОНК, а это ведь очень важный инструмент. Это, в общем-то, задумывалось, ну, номинально, как некий независимый контроль вместо лишения свободы. Вот. А сейчас это полностью низвержено. Вот есть регионы, как Москва, где есть, остались, да, хорошие члены ОНК.
Кто может совсем ходить. Немного. Да. Это, к сожалению,
есть регионы, большая проблема. Да, есть регионы, где правозащитники тоже имеются, например, Свердловская область. Но, насколько я знаю, там возникают ситуации, что прямо их работу блокируют. Например, они посещают одного заключенного, а их делают свидетелем по его уголовному делу.
Как мне
вот. Или даже вот по одному уголовному делу. Несколько человек сидят в разных колониях. Членов УНК, которые просто туда зашли, вы пообщались, сделали свидетелями по делу, и фактически они блокированы, они теперь не могут посещать эти колонии как свидетели по этому делу. Все, парализованная работа.
Или
это делается сознательно, то есть понятно, что это никакая не случайность.
Чтобы блокировать работу. Или набирают абсолютно общественно-наблюдательные комиссии, полностью состоящие из ветеранов, да, МВД, да, и с спецслужб. Вот, пожалуйста.
Вот смотрите, вот мы даже берем Москву. Вот хорошо, конечно, что там остался некий костяк, но их немного, поверьте мне, тех, вот, которые ходят, которые выявляют. И ведь на самом деле много вот бывает вещей чисто человеческих, когда мы там ходим с каким-нибудь доктором, берем, вот она нам попалась, да, она дежурила. Мы идем, наблюдаем за ней, понимаем, что человек совершенно профнепригодный, что человек, ну, в душе, если не садист, то, по крайней мере, настолько равнодушный. Там одна заключенная жалуется, что у нее кровотечение маточное, то там махает рукой и говорит нам на ухо, что она все там преувеличивает, это все неправда. И мы понимаем, что вот человек деградировал. Может, он и был такой, пришел в систему уже с такой, ну, не знаю, с такой жуткой психикой, неважно. Мы их выявляем, да, вот во время таких наших визитов, сообщаем, и этих людей убирают. Не только врачей, но это были сотрудники службы охраны и режима, у которых были наклонности, неправильные, на наш взгляд. Их просто подчищали, но для этого нужно ходить, для этого нужно самим наблюдать, для этого нужно понимать вообще, что происходит, и быть в теме. А у нас не хватает рук, глаз и сердец, что называется. Когда происходил донабор, мы очень надеялись, что туда включат правозащитников, которые уже себя вот просто потрясающе проявили, там, начиная там от Макса Пешкова, Елены Абдулаева, Юзуэ Светова, правда, она уже в Москву не могла пройти, но в другой регион могла. Эти люди знают, как работать, умеют, вообще разбираются в ситуации. И вот, например, с Максимом Пешковым, когда застряли в психбольнице Бутырки на много-много месяцев больные заключенные, только он добился с помощью решения правовой коллизии, чтобы их, наконец, освободили. Ну, то есть это на самом деле, это заслуга, и за это должно было государство наградить, сказать, что вот какой молодец, разработал механизм.
Не нужен.
Его не взяли в этот состав. Прошли некие люди, я понятия не имею ничего о них, об их правозащитной деятельности. Вот что они будут делать, непонятно. Причем у нас все равно остался еще зазор, то есть у нас все равно не 40 человек, которые разрешены по закону. Почему общественная палата решила сэкономить, что называется, на людях?
Ну, общественная палата вообще живет сейчас своей жизнью.
Своей собственной жизнью.
Но, насколько я понимаю, у московских наблюдателей это вообще проблема связана не только с недобором и не с тем, что кого-то не хотят брать кого-то, кто мог бы работать, а то, что пытаются вот как и вас изолировать от работы. Известно о возбуждении уголовного дела в отношении одного из членов ОНК Москвы за якобы получение взятку за какую-то протекцию. И о том, что вот вы в том числе в качестве свидетеля проходите по делу одного из заключенных матросской тишины, и теперь туда заходить не можете. Вот,
абсолютно верно. Соответственно, 2500 заключенных не получат
помощи. Как и два других члена общественного наблюдения?
Их всего пятеро. И причем это самый активный член, я вам точно скажу. А если взять еще Дениса Набиуллина, который уже сидит, то есть фактически вот весь костяк, он вот сейчас уже лишен возможности хоть как-то помогать заключенным.
То есть сейчас сотрудники других следственных изоляторов могут просто тоже придумать какие-нибудь истории со свидетельствами, и все можно ставить крест на независимые.
Да, я тут согласна, но вот, честно говоря, я считаю, что в данном случае просто я действительно вот благодарна во многом сотрудникам именно центрального аппарата ФСИН, которые не стали покрывать работников матросской тишины, они их всех уволили. А вот оперативники спецслужб, да, которые курировали изолятор, вот они вот, соответственно, вот запустили такую волну всяких провокаций против нас. Это больше к ним вопросы и проблемы, которые у нас возникают, от них в первую очередь. Тут надо вот разграничивать. Понимаете, вообще порочная система, что у нас в изоляторах ведутся какие-то оперативные разработки. Это неправильно, на мой взгляд. Непонятно, почему все время в них вовлекают каких-то странных заключенных, которые, на мой взгляд, являются агентами, провокаторами. И вот эта вся система, она позволяет, во-первых, кому-то наживаться, потому что деньги там могут быть просто колоссальные. Представьте, вот каждый богатый заключенный, оказавшись в изоляторе, готов платить за мобильную связь. Это могут быть не сотни тысяч, это могут быть миллионы рублей. Я знаю случаи, когда человек заявлял, что он там готов 10 миллионов дать, только ему сейчас бы достали трубку, чтобы он срочно позвонил какому-то своему партнеру, бизнес-партнеру, дал ему наставление, чего делать там с какими-то акциями, да, и с капиталами. Поверьте, таких заключенных у нас полно. Это опять-таки...
А не только тех, кто сапоги ворует.
Да, это к вопросу о том, почему они в принципе оказываются там, и почему суды не хотят их отпустить под залог, который будет в несколько раз больше, чем вменяемый ущерб.
Ну и в колонии тоже можно устроить себе неплохую жизнь, и последний раз, по-моему, Копейское как раз дело показывало, как жили сидельцы тамошние, и как проводила время администрация колонии, вот эти какие-то тайные бильярдные, какие-то дополнительные там спальни категории люкс. Я так понимаю, что сейчас в колониях совсем это не изжито, и там тоже процветает вот эта вот коррупция, и за деньги, по большому счету, в российской колонии можно...
Да, единственный плюс от такой коррупции, в кавычках, это если у заключенных где-то там есть мобильный телефон. Для них зачастую это средство спасения, потому что можно позвонить или там написать в мессенджере. Вот, в таких ситуациях это для них спасительный механизм какой-то связи. Без этого они бы вообще были вне зоны досягаемости. И хорошо, если это люди, которые находятся в колонии в пределах отряда, они, по крайней мере, с друг другом взаимодействуют. Если это ШИЗО и ПКТ, они могут там перестукиваться только, а про человека в самом дальнем углу вообще ничего не знать. Жив он там, не жив, избит, не избит, как зовут и так далее.
Социальными сетями российским заключенным пользоваться нельзя, но они все равно пользуются. И порой это единственный способ рассказать о нарушениях в тюрьмах и колониях. Самый популярный микроблог вел Казбалат Байкулов, или КАЗ. Его посадили на 11 лет за наркотики, что не помешало ему продолжить писать в Твиттер. Через месяц после приговора он заметил, что хэштег смахивает на решетку. За время, проведенное в тюрьме, Байкулов набрал 200 тысяч подписчиков. Говорит, что был в 10 изоляторах и в лагере. И почти везде телефон с доступом в интернет можно получить за взятку. Однажды сотрудники ФСИН отобрали у кассы iPhone, а потом вежливо попросили от него пароль для себя. Байкулов организовал в тюрьме пошив дизайнерских футболок и продавал их по 15 тысяч рублей. Он называл себя тютюрье, тюремным кутюрье. Часть вырученных денег шла на бургеры с доставкой за колючую проволоку.
Да.
Недавно Касс освободился условно-досрочно, отбыв 4 года.
Папочка выходит. Папочка уже практически вышел. Все, ушел. Счастливо.
И теперь выпускает книгу со своими твитами. Одну из крупнейших социальных сетей для осужденных и их родственников создал бывший заключенный Владимир Осечкин. «ГУЛАГу нет» он придумал с сокамерником, пока отбывал срок за незаконное предпринимательство. Почти за 7 лет правозащитный сайт посетили больше 3 миллионов человек. Блоги и открытые письма на нем превращаются в официальные жалобы и уголовные дела о пытках, убийствах и воровстве в колониях. Еще одна соцсеть для осужденных – «Свиданок нет». Сервис знакомств утверждает, что занимается социальной реабилитацией. Анкеты можно присылать обычными письмами. Но на форумах обсуждают и куда обратиться с жалобой на администрацию колонии. Не для отписок, а чтобы прекратить беспредел. Отвечает пользователь Валерка. На мой взгляд, коллективная жалоба прокурору по надзору и привлечь реальных правозащитников, а такие есть. В Беларуси активистка, арестованная на 12 суток после оппозиционного митинга, продолжила вести Инстаграм. В тетради, в клеточку. И это было не просто развлечением. В необычный аккаунт попали плохое питание, отсутствие гигиены и недостаток прогулок. Одному британцу за публикации в Фейсбуке увеличили срок на 2 года. Он публиковал фото из тюремного спортзала и снимки еды. Страницу заблокировали по решению суда. А в России заключенные иногда получают новые сроки за экстремизм из-за постов ВКонтакте, которые они пишут из тюрем. В США одну из крупнейших акций протеста осужденных организовали через соцсети и с помощью родственников. 2 года назад 30 тысяч заключенных в тюрьмах нескольких штатов отказались выходить на работу. Они жаловались на условия содержания, труд называли рабским и все выкладывали на YouTube. В итоге Минюст США начал проверку. Помогать российским заключенным часто приходится родственникам. В «Одноклассниках» собрался целый совет матерей невинно осужденных. Так называется группа. Там в последнее время много пишут о колонии номер 9 в Соликамске. Одного из заключенных якобы отправили в штрафной изолятор из-за бороды. А еще недовольны вычетами из зарплаты, гнилыми полами и отсутствием пожарного выхода. И пишут. Спасибо за публикацию. Может, хоть сейчас администрация начнет соблюдать законы, а не свои прихоти.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я хочу обратиться к вам. Я Боброва Кристина Сергеевна, жена Боброва Александра Владимировича. На сегодняшний день, который находится в колонии поселения номер 5 города Димитровграда. Дело в том, что в нашей области происходит в системе судебной, в системе прокурорской, в системе УФСИН. Просто из урода вон выходящие вещи. Здесь происходит коррупция. Колонии задыхаются от наркотиков, алкоголя. Машинами проводятся продукты на территории колонии, причем сотрудниками. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, организуйте нам комплексную проверку, ту проверку, которую не побоимся мы отдать все документы, которые у нас есть. Я знаю, что в нашей России, в нашей области куча проблем, как и во всех остальных областях. Но я все же хочу обратить особое внимание на наш закрытый городок. Закрытый в том, что у нас система прокурорства, система УФСИН и система судов, они все заодно. У нас работают по договоренности, а не по закону. В колониях-поселениях, в колониях задыхаются осужденные от наркотиков, от алкоголя. У них находят сотовые телефоны, у них находят компьютеры. Причем сотрудники завозят машинами продукты туда. И эти материалы просто скрываются. Скрываются прокуратурой, скрываются судами, скрываются всеми органами. У нас работают все заодно. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы хотим, пожалуйста, приведите к нам комплексную проверку. Мы хотим высказаться, мы хотим дать документы в руки тем, кто на самом деле будет по ним работать, а не кто приедет, посидит за столом, похлопает в ладоши и уедет. Пожалуйста, помогите, спасайте наш регион. Владимир Владимирович, вся надежда на вас.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Часто только их помощь в решении проблемы оказывается эффективной. Меня зовут Марьяна Трайчешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Центр «Сова» был создан в конце 2002 года. Целью была, собственно, в тот момент специализация. И специализировались мы на исследовании религии и политики и радикального национализма. В результате мы стали гораздо больше заниматься какими-то темами, именно касающимися прав человека. У нас три раздела фактически. Это изучение того, как поживает, так сказать, радикальный национализм, что эти люди делают, как они меняются.
Кремль будет свободный. В Кремле будет, вот здесь люди идут, мы будем в Кремле, понимаете?
Если сравнить с началом 2000-х, то русский национализм за это время пережил весьма существенный подъем, а потом очень драматический спад. И сейчас движение русских националистов пребывает просто в крайнем упадке и разрухе. Второе, мы продолжаем изучать ситуацию с религией и государством, религией и обществом. Свобода совести просто откровенно меньше. Это касается всех. Это касается как людей религиозных, так и людей нерелигиозных. У нас существует уголовная статья за оскорбление чувств верующих, применяющаяся при этом, которая позволяет, в сущности, ну, за любую какую-то грубость или неудачную шутку, касающуюся религии, привлечь человека к уголовной ответственности. Плюс в том, что касается, ну, верующих, собственно, да, мы видим, что давление самое разнообразное, на самые разные группы увеличивается. Некоторые из них просто запрещены. То есть самый очевидный пример – это свидетели Иеговы, которые запрещены как экстремистская организация, хотя вообще-то они пацифисты. А третье направление – это злоупотребление антиэкстремистским законодательством. Это злоупотребление со стороны государства теми инструментами, которые были созданы, по идее, чтобы бороться вот с этим самым злом. Что мы практически делаем? Мы собираем эту информацию, мы публикуем, ну, все, что можно публиковать, скажем так, делаем какие-то аналитические обзоры, доклады, книжки вот выпускаем разные на эти темы. Мне кажется, правильно понимать, каковы реальные угрозы, где больше происходит нарушений, где меньше, какие они. Это помогает другим правозащитным организациям, которые предоставляют эту помощь. Во-вторых, мне кажется, что обществу в целом, ну, той части общества, окей, которым это вообще интересно, неплохо бы иметь более адекватную информацию о происходящем. В общем-то, в перспективе того, что однажды же наши общественные обсуждения будут иметь смысл для принятия решений. Ну и, наконец, власти тоже являются целевой группой, так сказать. Да, сейчас решения принимают они, и, значит, мы должны пытаться объяснить им, где их решения неправильные, неэффективные, в конце концов.
Информационно-аналитический центр «Сова» помогает людям с 2002 года. Бюджет центра в 2017 году – 10 миллионов рублей. Источники доходов – поддержка международных некоммерческих организаций. Главное направление деятельности – исследовательская работа, подготовка статистики, докладов и книг, выпуск новостей. Центр изучает проблемы расизма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, неправомерного экстремизма.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь.
А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».